Мир вам, друзья. Хочу тоже сразу поблагодарить вас. Замечательное время. Многие из нас ехали сюда таким с ожиданием. Хорошего времени, хороших новых интересных знакомств, красивой архитектуры, другого отношения. И ни один из нас не разочарован. Наверное, вот как бы, хоть говорят о Беларуси, что это центр Европы, но мы приехали к вам, видим, что центр смещается. На самом деле здорово. И в церковь, когда приехали, тоже видим, что очень стильно, красиво. Но это радует, приятно. Мы пришли вот на служение, сегодня у вас присутствуем. Вчера мы приехали вечером, молодые ребята, тоже собралось, немножко меньше было людей. Но все равно, как в уютной гостиной, вот такого уютного дома. И это здорово. Здорово, что на служении вы говорите о Божьей любви, и, наверное, еще прекраснее то, что вы не только говорите о ней, но являетесь ее на деле. И вот эти несколько дней, которые мы здесь находимся, мы вот купаемся в вашем внимании, в вашей заботе, и очень комфортно себя чувствуем. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что... Ну, я скажу, не везде так бывает, но вот мы со многими из вас не знакомы еще, но очень приятно, когда незнакомые люди подходят, спрашивают, как тебя зовут, как твои дела, откуда ты приехал, и это говорит о том, что ну, вы другие, что вы Божьи, и что ну, ваше желание на самом деле вот жить так, чтобы прославлять Бога, прославлять Его во всех сферах своей жизни. Мы проповедуем Бога Святого Всемогущего, правда? Я думаю, что у вас в церкви так проповедуют, и у нас проповедуют. Но интересно, недавно столкнулся, вот общаясь с детьми, с таким вопросом, есть ли что-то, что Бог не может делать? Вот чего Бог не может сделать? Друзья, ну это вопрос там, может быть, просто за что вы задумались. Как вы думаете, есть или нет? Оказывается, что есть. Бог не может делать греха, потому что Он святой. И здорово, что есть дети, да? Они умеют такие хорошие вопросы задавать, ну, для того, чтобы задуматься. И на самом деле, вот и как братья отмечают, что Бог вдохновляет проповедью схожей в мыслях. И на самом деле мы тоже хотим продолжить эту проповедь о святом Боге, который не терпит греха, который просто не может смириться с ним, и, потому что в его природе нету этого. И хочу предложить вам, не так много времени у нас, но вот такую тему, такую мысль, радостная весть и радостная жизнь. Как перекликаются эти определения, как они перекликаются в жизни верующих людей, христиан, и как они перекликаются вот в вопросе той миссии, которую Бог вручил нам, которую Он поручил нам. Есть замечательная книга, вообще это библейская книга, к ней хочу обратиться, но хочу сказать, что есть и не библейские источники, есть много вот философских взглядов, может быть, разные люди, которые смотрели на один вопрос жизненный, цель жизни какая. Я думаю, что, наверное, каждый из вас тоже задавался этим вопросом, пытался определиться с целью в жизни. Может быть, чем моложе человек, тем он чаще задает столь фундаментальные вопросы, чем старше становится, то тем, как брат сказал, там картошку посадишь, да, пока свиней выходишь, и вопросы некогда эти задавать. Но тем не менее, Библия задает эти вопросы, и здорово, что она помогает нам отвечать на них. И Екклесиаст, такой вдохновленный муж Божий, вдохновленный Духом Святым, он поднимает эти вопросы. И ищет смысл жизни, ищет их в мудрости, в удовольствиях, в работе и в богатстве. И приходит к простому ответу, что оказывается, что все эти вещи напрасны, если их не благословляет сам Бог. С другой стороны, эти вещи очень уместны в жизни каждого человека, и через них виден и познаваем Бог. Давайте зачитаем. Вот я думал немножко больше читать, но буду пропускать, хорошо? Домашнее задание, книга Екклесиаста, хорошая книга, интересная, можете напомнить. Может быть, не всегда мы обращаемся к ней. Кстати, вот у еврейского народа есть хорошая традиция, праздник кучей. Да? Вы знаете, три праздника у иудеев есть, которые они празднуют обязательно, непременно. Так вот, когда они празднуют праздник кучей, они вот эту книгу мудрости, книгу Екклесиаста перечитывают. Для того, чтобы, вот, может быть, хорошие выводы в очередной раз делать в своей жизни. Итак, Екклесиаст, успеваете переводить? 3 глава с 1 текста. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. И Екклесиаст поднимает такой вопрос, что оказывается в жизни каждого человека всему свое время. Каждый человек когда-то рождается, каждый человек когда-то умирает. Он говорит о том, что есть время, когда камни надо разбрасывать, а есть время, когда камни надо собирать. Он говорит о том, что когда-то надо любить, а когда-то надо ненавидеть, и это непонятно для нас. Он говорит о том, что когда-то надо обнимать, а когда-то надо уклоняться от объятий. И перечисляя вот эти все пункты, которые вы прочитаете, он говорит, что польза работающему от того, из 9 текста, что польза работающему от того, над чем он трудится. «Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердца их, в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест, пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Друзья, интересно, и иногда, вот когда мы читаем эти слова, кажется, что каким-то гедонизмом попахивает. Но на самом деле это Слово Божие, вдохновленное Духом Святым, и Он говорит «веселиться, есть и пить». Мы часто вспоминаем эти слова в контексте притчи о ком? О богаче, нет, не о богаче, богаче, который построил житницы, да, об этом богаче. И он говорит, что душа, ешь, пей, веселись, вот что у тебя вот собрано. Но Екклесиаст говорит об этом по-другому. Он говорит, что Бог сделал все прекрасным в свое время, и что нет ничего лучшего – веселиться, делать доброе в жизни, есть и пить, и понимать, что это от Бога. Это дар Божий. Это Бог дает в жизни каждого человека, и здорово в этом увидеть Бога. И интересно, что Екклесиаст, которого изначально видно, что его рассуждения очень с каким-то скептицизмом попахивают, потому что он все так раз-раз, вроде бы такой подъем, и это суета. И опять раз-раз-раз какой-то объем, и он говорит, и опять суета. Но он говорит, я понял, что нет ничего лучшего, чем веселиться, радоваться, друзья, видеть добро, видеть заботу Божью. И с начала книги призывает к этому. Оставляйте это на страницах конспекта, у кого-то все здесь, запоминайте, потому что ну, мы будем сравнивать. Я думаю, что мы некоторые тексты еще других мест Священного Писания привезем для того, чтобы, ну, может быть, у кого-то не появилось искушение сказать, что мы спекулируем Священным Писанием для того, чтобы выдернуть из него ну, то, что удобно. На самом деле Екклесиаст рассуждает, и он говорит о несправедливости жизни. Говорит о том, что когда-то непроворным достается победа, да? Что все равно дело успеха. Он говорит о том, что иногда люди умные, они где-то вот в упадке, а почему-то глупые ну, где-то у власти. Говорит о несправедливости жизни. И много таких моментов перекликаются. И вот рассуждая дальше, в 7 главе, с 3 текста, он говорит о том, что сетование лучше печали. Он решает напомнить о том, что всему свое время. Здорово помнить о том, что Бог призвал человека к радостной жизни с самого начала. И говорит, кушаешь, пьешь, радуйся, благодари Бога, веселись. Но тут он решает напомнить, что все равно всему свое время. Есть время печали в жизни человека. И вы помните, как апостол Павел, наверное, в послании к римлянам, да, когда изложив сразу первые 10 глав такую доктрину, понимание Евангелия, он переходит к практике. И уже с 12 главы он перечисляет вот принципы христианской жизни, которые на практике проявляются. И один из моментов он говорит, что радуйтесь с кем? С радующимися и плачьте с плачущими. То есть оказывается, что и эти моменты уместны в жизни христианина. И Екклесиаст говорит, сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше, и сердце мудрых в доме плача. И он говорит о том, что это уместно тоже. И напоминает о том, что вообще человеку, знающему Богу, Бога, полезно и быть вот в этих местах. И интересно, что он говорит, что это даже лучше. Но призывает человека к радостной жизни. К радостной жизни в Боге. Хорошо, мы подчеркиваем вот этот момент. Дальше, вот опять взвешивая вот некоторые несправедливости жизни, в 9 главе 7 текста в очередной раз делает вывод. 7 текст. Итак, «Иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим, да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не скудеет елей на голове твоей». Друзья, когда вообще светлые одежды вы одеваете? По праздникам, да? Елеем, одеколоном когда пользуетесь? Ну, наверное, сегодня мы каждый день практически пользуемся. Но дома не пользуемся, хотя кто-то и пользуется, это нормально. Но мы понимаем, что Екклесиаст говорит, празднуй. Вообще, находи вот возможность для того, чтобы попраздновать, чтобы будни твои не стали буднями, превращай будни в праздники. Молодые люди, когда женятся, кажется, вот они такие счастливые, особенно в день свадьбы. Потом проходит там немножко дней, да, носки надо стирать, посуду мыть, дорогой, помоешь посуду? Ну, я же забор ставил. Ну, и вот как бы в очередной раз стоит напоминать каждому из нас, празднуй жизнь, не позволяй будням овладеть тобой, радуйся. Бог благословляет тебя, видь доброе. Культивируй себе благодарное сердце, да, это то, что характеризует верующего человека. Великое приобретение быть благочестивым и каким? Довольным. И у меня иногда вот возникает вопрос, когда люди ассоциируют себя с человеком благочестивым, но они недовольны. Возможно ли это? Быть благочестивым и недовольным? Вот пастор говорит нет. Ладно, если бы я сказал, что нет. Пастор говорит нет. Поэтому, друзья, не забывайте. Вот то, что должно вас характеризовать как верующих людей, довольство. Благочестие невозможно без довольства. Если вы всем недовольны, бурчите, говорите, вот какой вы духовный, это невозможно. Невозможно. И об этом Екклесиаст говорит. Вот радуйтесь, умейте, празднуйте жизнь, кушайте, пьете, уже достаточно для праздника. К сожалению, на земном шаре вот из-за действия греха в жизни есть места, где людям не хватает еды, где люди не могут покушать и порадоваться. У вас есть сегодня, правда? Слава Богу, у нас тоже есть. И хоть говорят о том, что кризис, вот насколько он продвигается, но кушать есть, поэтому... Ну, пускай чуть-чуть меньше колбасы будет, чуть-чуть меньше мяса. Ну, есть вегетарианцы, люди вообще мяса не едят и радуются. У нас нет основания для того, чтобы не радоваться. И дальше он говорит, наслаждайся жизнью с женою. Но тоже, вот он говорит, семейные отношения, наслаждайся жизнью. Учись меньше ругаться, учись больше смиряться, больше прощать, наслаждайся. Моя жена вот покивает, так что да-да, мы с тобой поговорим об этом дома. Но, друзья, на самом деле, к сожалению, грешен. Нуждаюсь сегодня в Евангелии, нуждаюсь в том, что эта проповедь меняла меня. Но хочу сказать по секрету, когда я прихожу в Дом Божий, когда Божья благодать начинает действовать, нахожу силы для того, чтобы смиряться. Нахожу силы для того, чтобы приходить к жене, просить прощения, ну или прощать ее. Иногда тут так тоже получается. Даже к теще нахожу силы приходить, вот, для того, чтобы, ну, все равно приходить и строить отношения. Да, где-то там поссорились, повздорили. Но Евангелие заставляет меня быть другим, радоваться, быть счастливым. И этим делиться с теми, кто вокруг. Друзья, не забывайте, да, с чего мы начали? Радостная весть и радостная жизнь. Хочу обратить внимание на, вот, как заканчивается эта книга Екклесиаста, 11 глава с 8 текста. «Если человек проживет и много лет, то пусть веселится». Обратите внимание, он уже итоги подводит. «То пусть веселится он в продолжении всех, и пусть помнит о днях темных, которые будет много. Все, что будет, суета. Веселись, юноша». В юности твоей, да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И знаете, хочу обратить внимание, почему-то вот есть, иногда этот текст вырывают, даже не читают всю книгу целиком и говорят, что эти слова означают типа, ага, веселись, веселись, пока юноша, да прыгаешься, все равно на суде отвечаешь за все. Неправда, друзья. Вы читаете всю книгу и видите, мы читаем всю книгу и видим, что Екклесиаст призывает, живи радуясь и видя, что это Божья рука благословляет тебя Божьими благословениями. Это Божья благодать, Божья забота видны в твоей жизни. Сумей прожить счастливо, благодарно и показать это другим. Покажи Бога тем людям, которые вокруг, покажи в своей жизни. И смотрите, что дальше написано. «И удаляй печаль от сердца твоего, уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». все равно он хочет подчеркнуть в очередной раз, что в принципе неважно, какой возраст, это детство, юность, зрелость или старость, он говорит, ну, он даже приводит все к одинаковому знаменателю, он говорит, все пустота. Ну, вот такой вот грустинка слышна в рассуждении Екклесиаста, но несколько слов об этом еще скажем. И смотрите, 12 глава, вот дальше что написано, с первого текста. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом». Друзья, и обратите внимание, что обращаясь к еще молодым людям, он говорит, научись радоваться с самого начала, видеть Бога и видеть Божью заботу, потому что по-любому в жизни любого человека наступят дни, когда он скажет, я не нахожу, ну вот, ну много печали для меня. И это тоже Бог устроил, это тоже полезно. Оказывается, каждому из нас надо отвязаться вовремя от земли, потому что наша... Где наш дом, друзья? Мы понимаем, наше жительство не здесь, на земле. И Бог сделал это для того, чтобы мы умели отвязаться. И Он говорит о старости, Екклесиаст. Смотрите, в тот день, когда задрожат стерегущий дом. Обращали внимание, как вот с возрастом начинают немножко, крепости нету в руках, да? И они немножко вот... И кажется, я вот задумаюсь, как мне немножко заниматься, зарядку делать, чтобы этого не было. Но Слово Божие говорит о том, что наступает такое время. И согнутся мужи силы. Понимаете, да, о чем речь? Ножки уже не так крепкие. Перестанут молоть мелющие. Понимаете, да? К стоматологам обращаюсь. Ну, я обращаюсь уже. Но тем чаще надо обращаться. Иногда, ну, надо даже там какие-то вот ставить, ну, искусственные. Потому что их немного осталось. Да даже все, немного осталось. Мелющие перестанут молоть. Помрачаться смотрящие в окно. Смотрящие в окно. О чем речь? О глазах. И запираться будут двери на улицу, когда замолкнут звук жернова. Ну, говорят, что это о слухе речь идет. И будет вставать человек по крику петуха, да? Вот сегодня мы спали, и некоторые сестры жаловались, что не могли уснуть, потому что их разбудили. И кажется, еще рано, но написано, вот, что это вот дело к старости идет. Замолкнут щели пения. И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и тяжелеет кузнечик, и рассыплется коперс. Ну, не принято в консервативной церкви об этом говорить, о половых желаниях, вот здесь, ну, звучит. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы кружить его по улице плакальщицы. И Екклесиаст суммирует, он говорит, что, ну, когда ты старость, то есть время умирать, и тогда нету радости в этом. Друзья, и обратите внимание, что Екклесиаст призывает его читателей, его слушателей научитесь радоваться и видеть Божью заботу, Божье благословение, видеть Бога в вашей жизни. Это важно, это важно. И Бог, оказывается, виден не только в церкви, когда мы в церковь приходим. Бог виден, когда мы дома, да, когда у нас есть вкусная картошечка на столе, когда наши детки бегут, обнимают и говорят, папа, мама, привет. Бог в этом виден. Когда мы зарплату на работе получаем, Бог в этом виден. А когда принимают нашу работу на работе, да, кто мы там поштукатурили или программу какую-то написали, и она хорошо сделана, в этом Бог еще больше виден. И говорят, о, молодец, здорово, ты верующий человек, так хорошо работу выполняешь. И Екклесиаст, все равно, что анализируя свою жизнь, он многое хотел сделать. Он много хотел, вы знаете, да, он и строил там, и хоры какие-то организовывал, и как будто ему не хватало вот времени для того, чтобы реализовать это все. И он одно сделал, за другое взялся, и он, сожалея, говорит, научитесь быть довольными, что есть у вас. Вы знаете, как часто бывает, да? Вот я закончу университет, тогда жить начну. Сейчас у меня там, мне нету времени на друзей, нету времени там в церкви, извините, я учусь. Потом вроде бы закончил университет, надо на работу устроиться, там чуть-чуть карьеры достичь. Вот я 5 лет отработаю, хорошее получу жалование, меня тогда жить начну. Потом женюсь, жить начну. Потом детей выращу до школьного возраста, жить начну. Потом детей до института, потом на пенсию выйду, вот тогда я заживу. И с друзьями буду, и в церкви служить буду. И мы все равно как в какой-то гонке. А Екклесиаст говорит, живи сегодня, радуйся, благодари Бога, видь Бога во всем. И в этом получается и наша жизнь, и наши отношения с Ним. Друзья, чтобы вы не сомневались, вообще призыв Священного Писания к радостной жизни мы можем просмотреть сквозь всю призму Библии. Псалом 99. Помните, как служить Господу надо? С весельем. Идите пред лицо с восклицанием. Опять с радостью надо служить. Призыв Павла. Вы помните, как надо быть? Радуйтесь всегда в Господе, да? Еще говорю, радуйтесь. Плод Духа. Опять Павел описывает. Какой? Любовь, радость, да? И это не придумано. И Иисус говорит, вот сейчас, когда мы обращаемся к тому, что говорит Священное Писание, оказывается, для того, чтобы радость найти, на самом-то деле, может, у Екклесиаста было много вопросов, было много откровений, вот, которые Бог Духом Святым вложил в его сердце, но еще он жил во времена до Христа, до жертвы Христа. Нам сегодня понятно, где найти эту радость. Источник радости – Иисус Христос. Однажды, помните, как к Иисусу пришли, пришли фарисеи и говорят, мы постимся, ученики Иоанновы постятся, а твои чего не постятся? И он говорит, могут ли печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених, когда рядом Иисус. И оказывается, вот цель поста Господа найти. И Иисус говорит, они радуются сейчас, потому что со мной. Будет время, когда им надо будет искать его. И это хороший совет нам сегодня, когда мы теряем радость. И кажется, меня там жалование понизили, или сократили, или дети меня не слушаются, или проблемы там где-то вот, люди меня не понимают. Источник радости не вне нас, он в Иисусе Христе. И Иисус неизменный. И если мы теряем радость, то что-то надо с собой разобраться, правда? Друзья, теперь немного о послании. О послании, которое Иисус поручил церкви. И вы же знаете, да, что церковь не производит продукт, да, или производит. У церкви нету продукта. Мы не какое-то предприятие, что производство у нас. Церковь не оказывает услуг. Ну, так вот, если честно говорить, понятно, что мы служим людям, но вообще в том плане, что Библия поручает нам вот заняться какой-то деятельностью конкретной, мы не можем так говорить. Но миссия церкви вращается вокруг послания. Как называется это послание? Евангелие. Как иначе сказать? Радостная весть. Что означает Евангелие? Радостная весть. И я хотел бы обратить внимание, друзья, к сожалению, иногда, общаясь с людьми, я обращаю внимание на то, что они делятся радостной вестью, но делают это, не радуясь, и им не верят. Я сам переживаю это. Есть моменты в моей жизни, когда я теряю радость, и мои друзья спрашивают, что случилось? И мне хочется ухватиться за Господа, за Иисуса, и говорить, ну, я радуюсь, но я честно говорю, не всегда получается сохранить это. Но мне не верят, когда я делюсь вестью, не радуясь. Говорят, это неправда. Она не может быть радостной, раз ты рассказываешь о ней так. Хочу рассказать вам, я воспитываю 4 детей. У меня 4 детей. Вот моя замечательная жена родила мне одного мальчика и 3 девочек. И слава Богу. Младшие, Лера, Люба и Лера. Любе 6 лет, Лере 8. 2 месяца назад, 19 августа, мы были на свадьбе. Там хорошее место такое, Green Ranch называлось, и там лошадки. И они, Любаша говорит, папа, хочу на лошадке покататься. Папа, на лошадке, за лошадку заплатить надо, чтобы покататься. Ну и тут же свадьба, ну вроде бы и вкусности, надо ей лошадка. Хорошо. Мы вошли, и там была девушка, которая на пони катала. Пони звали Рено, и вот за 10 рублей девушка согласилась покатать вот девочек 30 минут на Рено. И они радостно катались на этом Рено. Когда мы приехали домой, когда мы ехали, Любаша говорит, это был самый счастливый день в моей жизни. Доченька, почему? Потому что я каталась на Рено. И я думаю, Господи, мне бы хотелось, чтобы ну, моя дочь связывала свою жизнь с тобой. Мы были в церкви, было служение, была замечательная проповедь пастора, и она интересная была, мне кажется, даже для маленького ребенка. Хорошее время было. Мы с верующими вместе были, радовались, было хорошее угощение на столе. Но она сказала, она связала свою радость не с церковью, а связала ее с Рено, и я огорчился. Мы приехали домой, и вечером в нашей гостиной комнате стали на коленки для того, чтобы помолиться. И когда очередь дошла до Любаши, она сказала: «Господи, спасибо тебе за Рено». И я понял, что радость своей жизни, она связывает с Богом. И что может быть лучше? Друзья, я могу проповедовать и говорить: «Доченька, давай почитаем эту притчу или эту, как правильно жить». А она радость своей жизни связала с ним. И это был лучший пример для меня. Это был лучший пример. И Евангелие, радостная весть, звучала из уст Любаши для меня. Я понимаю, друзья, что сегодня самые красивые, сладкие, веселые, я не знаю, как вы воспринимаете слово, но Библия призывает веселиться, правильно связывать с Богом, благодарить за Него и жить таким образом. Сегодня важно подвести итог, каким же образом мы живем. Друзья, весть о Божьем спасении, она прозвучала сегодня. И сегодня на самом деле мы говорим и проповедуем о святом Боге. И вы знаете, хочу признаться, есть вещи, которые, ну, они ушли из моей жизни. И я так, слава Богу, не дошел до тату-салона. Ну, как бы, Бог освободил. Хотя, может быть, идея была, ну, неплохо какую-то татушку набить. Тогда, в то время, когда я не знал Господа, Бог не довел меня до туда. Бог избавил меня там от табачной зависимости. Я перестал курить и не употребляю алкоголь. Но я по-прежнему способен обижаться там на свою жену, например, кричать на детей, там, ну, где-то вспыхнуть. И я понимаю, что множество моментов остались во мне, которые, к сожалению, не показывают святости Господа, а показывают меня как грешного человека. И я понимаю сегодня, что Евангелие – это не только то, что надо неверующим для спасения, это то, что надо мне для жизни. По-прежнему слово о Божьей благодати, я нуждаюсь в нем. И каждый день он говорит мне: разве упав не встают? Подымайся и иди. Но еще интересный момент, и очень важный для меня. Однажды, ну, получилось, что там социологические исследования о тяжелых временах, о военном времени, вот в разных странах. И если место характеризовалось тем, что люди были эгоистичные, жалели себя до войны, они как-то вот все жаловались, все плохо, искали каких-то психологов для того, чтобы выговориться, то после войны они вдруг исцелялись. Они, когда заканчивалась война, они не жалели себя уже. Они не плакали там друг дружке, а наоборот, знаете, что делали? Помогали. Люди видели тех, кому надо помочь, кому плохо, и шли, помогали ему. Мне кажется, что то, что сегодня мы ищем способы для того, чтобы оградить себя вот от грехов, которые, ну, к сожалению, наваливаются по-прежнему, и какие заборы мы бы не выстраивали вокруг себя, они все равно наваливаются, связано с тем, что мы забыли о поручении, о миссии. Иисус сказал: идите по миру, идите в мир и научите людей, сделайте их моими учениками, чтобы люди узнали, кто я такой. Передайте весть таким образом, чтобы они захотели познакомиться со мной. Я буду работать с ними. И однажды я думал об этом, как же это происходит, как садить это семя, но прочитал другое место, когда Иисус говорит: «Нивы побелели. Ваша задача даже не сеять». Хотя мы понимаем, что наша задача и сеять. Но Иисус говорит о жатве. «Вокруг вас много людей, которые уже готовы принять Евангелие. Найдите их и расскажите его таким образом. Рассказывайте». Друзья, здорово, что мы заботимся о тех людях, которые в церкви, которые приходят. И это молодцы братья, что вот напоминают вам об этом. Чтобы подходить, разговаривать, спрашивать, как дела. Если нету, звонить. Отношения очень важно. Но Вокруг нас множество людей, которые не услышали вести еще. В Могилеве это 370 тысяч. Хорошо, если 2 тысячи, там 1500 верующих насобирается на весь город. У вас 600 тысяч, да? Около 600 тысяч жителей Вильнюса. Друзья, сколько вас здесь? 250? 300? Сколько людей еще не услышали этой вести? Как важно нам найти этих людей, вот которые уже поспевают, и уделять им время в течение будней. Служение Богу – это проповедь с кафедры. Служение Богу – это прославление Бога, когда мы поем, когда мы играем. Служение – это когда мы помогаем кому-то. Но Иисус говорит: идите и расскажите. Первое, чем мы должны заниматься, рассказать Евангелие тем, кто вокруг нас. Найдите тех, кто рядом с вами. Станьте друзьями, как Иисус. Для кого? Для мытарей и для грешников. Для тех, которых, ну, может быть, это плохая компания, но он говорит: станьте для них друзьями, чтобы весть, которую вы расскажете, ее приняли. Друзья, и в чем же смысл жизни? Вот согласно того, что сказал Екклесиаст. Наверное, смысл в самой жизни. Да? Видеть Божью заботу и радоваться. Радоваться и жить так, чтобы люди, которые вокруг нас, они бы, ну, может быть, задались вопросом: что же случилось у тебя, что ты научился радоваться? Радостная жизнь и радостная весть связаны между собой. Не просто так. Библия так много призывает к радостной жизни в Боге. И весть называет радостной. Рассказывайте так, чтобы ее верили, чтобы ей верили. Ну и помните, друзья, о том, что как важно смиряться нам. Сегодня церковь – это не выставка святых, это лечебница душ. Каждый из нас, тот, кто нуждается в исповедании, тот, кто нуждается в прощении грехов по-прежнему, не когда-то мы год назад, 10 лет назад или 20 лет назад покаялись, и теперь просто святые Божии. Да, мы святые, но благодаря делу Иисуса. Сами по-прежнему способны грешить. Друзья, признавайте это. Исповедуйтесь больше друг перед другом, перед вашими друзьями, сестрами и братьями, для того, чтобы вместе бороться и вместе побеждать. И для того, чтобы церковь сегодня могла бы еще многим людям рассказать Евангелие и рассказать его так, чтобы Иисус стал их другом и доктором. Аминь. Будем молиться, друзья.